настоящий материал, информация, произведенная, распространенная или направлена иностранным агентом Соколова Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». Сегодня наши гости в эфире – политолог, научный сотрудник Карлова университета Александр Морозов и журналист издания «Центр Досье» Илья Рождественский. «Центр Досье» на днях опубликовал интервью Ильи с бывшим сотрудником Федеральной службы охраны Глебом Караковым, который отвечал за секретную связь с Владимира Путина. Давайте краткое содержание посмотрим.
Глеб Каракулов с 2009 года работал инженером в управлении президентской связи ФСО. В начале октября Каракулов во время командировки в Казахстан, где Владимир Путин участвовал в саммите, улетел с женой и дочерью из Астаны в Стамбул и осудил войну с Украиной.
Я просто не мог находиться на службе у этого президента. Я считаю этого человека военным преступником. Хоть я и не участвую именно в военных этих действиях, но исполнять его преступные приказы или просто хотя бы находиться у него на службе, я не считаю для себя это возможным.
Каракулов рассказал, что Владимир Путин не пользуется ни мобильным телефоном, ни интернетом.
В командировках, если мы летим с премьер-министром, то с нами ездит еще один человек дополнительно, который занимается вопросами интернета. То есть там электронный офис, ноутбук, доступ к интернету, то с Путиным этот сотрудник не нужен. Зачем ему интернет, действительно? Я интернет вам распечатаю.
Офицер спецсвязи добавил, что президент получает информацию от узкого круга лиц.
Вся информация, которую он получает, только от людей, которые непосредственно близки. То есть он своего рода именно живет в этом информационном вакууме.
Путин оградил себя не только от информации, но и от возможных инфекций. Несмотря на то, что, по словам Каракулова, здоровью президента можно позавидовать, перед встречей с Путиным все проходят двухнедельный карантин.
Все немножко в недоумении, почему это до сих пор продолжается. Потому что, как минимум, все заставили вакцинироваться. Все там проходят диспансеризации, следят за своим здоровьем. Проводится ПЦР-тестирование, правильно? Зачем людей мучить уже спустя почти 3 года вот этими вот непонятными карантинами?
Каракулов подчеркнул, что за время его работы Путин сильно изменился.
Сейчас он очень замкнулся. Он оградил себя от всего мира всевозможными всякими барьерами, тем же самым карантином, отсутствие информации и отсутствие связи с внешним миром, любой, то, наверное, что-то исказилось у него там в восприятии действительности.
Офицер ФСО подтвердил, что Путин пользуется спецпоездом, а рабочие кабинеты президента в Новоогареве, Санкт-Петербурге и Сочи совершенно идентичны по интерьеру. Коллега Каракулова рассказывал ему о дворце Путина под Геленджиком, куда проведена спецсвязь.
Ну вот вопрос Илье. Вы брали интервью. Как вы объясняете для себя, что заставило капитана ФСО Каракулова порвать с системой и с большим риском покинуть Россию?
Он, в принципе, довольно много про это говорит в интервью. Для него различные звоночки о том, что с этой службы надо заканчивать, они прозвонили довольно давно. Он работал, например, на референдуме в аннексированном Крыму в 2014 году, и уже тогда он увидел, что, в общем, люди совершенно по-разному настроены по отношению к идее о присоединении Крыма к России. И те цифры, которые в результате нарисовались по итогам этого референдума, но он считает, что это цифры не настоящие, что это все неправда, что люди были настроены совершенно иначе. Он видел коррупцию внутри российского государства, он видел, и он рассказывает про это в интервью, он рассказывает, что на визиты чиновников, на поездки премьер-министра Михаила Мишустина, на поездки Владимира Путина тратятся, и на их свиты тратятся совершенно баснословные деньги. И вот подобных звоночков было много, которые вызывали у него вопросы. Он видел, как все это искажает государственная пропаганда. Он видел, что по телевизору показывают одно, а он во время своей работы наблюдает совершенно другое. И финальным звоночком для него стало 24 февраля. Он говорит, что он сидел в шоке половину 24 февраля, что для него стало это сюрпризом, то, что Россия все-таки развязала полномасштабную войну. И в тот момент он, в общем, для себя принял решение, что все, он уходит со службы. Единственное, он думал, что, может быть, он сможет уволиться, как-то тихо это сделать, просто расторгнуть контракт и уйти с этой работы. Но с началом мобилизации стало понятно, что даже если он так наступит, то он моментально окажется на фронте, поскольку он военный человек, он связист, его моментально заберут в рамках этой мобилизации и отправят на войну. Поэтому у него оставался, по сути, вот только один выбор – бежать. И он, более того, одним из условий его побега, одним из условий, которые он сам себе, по большому счету, и поставил, было то, что он хочет обратиться к своим коллегам по ФСО, что он хочет поговорить, обратиться к гражданам России, и он хочет донести свою позицию. Он хочет прямо публично заявить на камеру, что Путин – военный преступник, войну надо заканчивать, что война преступная. Ну, в общем, мне кажется, он выполнил свой план.
А вы проверяли вообще вот эти обстоятельства его побега? Тут все совпадает действительно с его рассказом?
Мы очень тщательно проверяли обстоятельства его побега. У нас есть текстовая версия этого интервью на сайте Центра Досье. Там добавлены 3, если я не ошибаюсь, абзаца, в которых более-менее суммировано, как именно мы проверяли. Мы проверили его документы, убедились в их подлинности, в подлинности его паспорта, его удостоверения сотрудников ФСО. Мы проверили все детали его рассказа по открытым данным, по социальным сетям, по выпискам из публичных реестров. Он, например, рассказывает, что у него есть ипотека, была ипотека, по крайней мере. Мы нашли квартиру, в которой он живет, взяли выписку из... Мы убедились, что там действительно указано, что квартира находится в ипотеке. Более того, эта ипотека выдана по программе поддержки военных. То есть, это военная ипотека. Мы проверили его по тем базам данных, которых нет в открытом доступе, к которым мы смогли получить сами доступ. Убедились, что в нескольких из этих баз данных он действительно указан как сотрудник Федеральной службы охраны. Мы обнаружили в закрытой базе розыска МВД информацию о том, что его разыскивают по уголовному делу, возбужденному в связи с дезертирством. Ну, в общем, мы тщательно проверили все, что он нам говорил, и мы не нашли ничего, что вызвало бы у нас нареканий. В общей сложности, я думаю, я проверял его рассказ, наверное, недели две.
Ну, хорошо, Александр Морозов, добрый вечер. Ну, вот картина действительно достаточно подробная, интересное интервью. Вот для меня было важно, что подтверждается, Владимир Путин не пользуется интернетом. А вот для вас что здесь важно?
Мне показался этот материал, конечно, очень интересным, потому что он, ну, подтверждает действительно многое из того, что, может быть, мы знали. Но мы знали это не из уст сотрудников ФСО, а по различным как бы косвенным сведениям. Все там интересно. Интересно то, что не только то, что Путин не пользуется интернетом, да, вполне можно себе это было представить и ранее, и в этом нет ничего удивительного. Возможно, он посматривает в интернет, но из, так сказать, рук друзей, условно говоря. Я не сомневаюсь в том, что Путин поддерживает для себя самого очень высокие нормы безопасности. В этом смысле слова он не хочет, чтобы у него были аккаунты, которые как бы его там и показывают его локацию, и вообще как бы дают на него персональный материал. И, в общем, отказ от интернета – это примерно то же самое, как отказ от сдачи там слюны или как бы элементов других биоматериалов в ходе поездок, которые там за этим внимательно следят. Одним словом, он тщательно оберегает всякую информацию о себе, это понятно. Но важно, что, мне кажется, здесь впервые так прямо подтверждено, что сотрудники ФСО исходят из того, что Алина Кабаева – это жена Путина. И достаточно интересно то, что у Путина есть своя такая как бы закрытая переговорная комната передвижная, что вполне ожиданно, но как факт это как бы интересно и важно.
Ну вот если он не пользуется интернетом и получает такую отфильтрованную информацию в папках, это значит, что им может, Александр, манипулировать какая-то узкая группа приближенных. Это тоже, в общем, подтверждается.
Ну, всякий как бы руководитель получает ограниченный круг информации. То есть тут я бы так сказал. Дело в том, что в сутках 24 часа и... не только Владимир Путин, но и никто из руководителей, чем-то руководящих, включая, там, не знаю, людей, которые руководят госкорпорациями или там губерниями, если говорить про Россию, и в других странах также, у них просто нет никакого времени для того, чтобы пользоваться интернетом в том режиме, в котором им пользуются какие-то другие люди. Но я не сомневаюсь в том, что построена система определенная, включая телеграм-каналы, включая различные медиа, куда разные как бы кланы Кремля сливают свою информацию друг на друга, и вот эта информация распечатывается, и она поступает к Путину. Я в этом не сомневаюсь совершенно.
Илья, ну вот у вас есть объяснение про этот карантин, который продолжается, несмотря на то, что пандемия, в общем, закончилась, и, так сказать, люди живут нормальной жизнью. С чем это связано?
Ну, там, в общем, в интервью-то есть объяснение. С одной стороны, Владимир Путин очень беспокоится за свою безопасность в широком смысле этого слова. За свою безопасность в плане здоровья. Он не хочет, чтобы его какие-нибудь люди заразили. А за свою безопасность чисто физическую. По этой причине, например, на время его поездок, при подготовке к его заграничным поездкам в тот же Казахстан, в посольстве России в Астане построили бомбоубежище. Сложно предположить, при каких обстоятельствах это бомбоубежище могло бы Владимиру Путину пригодиться. Собственно, Глеб Каракулов про это тоже в интервью говорит. Но, тем не менее, вот на случай, я даже не знаю чего, если страны НАТО внезапно, видимо, решат напасть на Астану, думал Владимир Путин, начнут бомбить этот город, вот он, видимо, сможет спрятаться в этом бомбоубежище. Вот, очевидно, какие-то такие сценарии прорабатываются. Так что безопасность в самом широком смысле этого слова. Ну и кроме того, о чем рассказал еще Глеб Каракулов, о чем мы до сих пор не знали, это то, что, например, Владимир Путин... делает вид, что он улетает из Сочи, пригоняют сотрудники ФСО самолет специального летного отряда России, сажают туда человека, который отдаленно похож на Путина. Конечно, не вблизи похож, а с какого-то достаточно большого расстояния, видимо, с километра или что-то в этом духе. Сажают туда самолет, а самолет улетает, к самолету до этого подгоняют кортеж специально. Ну вот, все обставляется таким образом, как будто президент улетел. На самом деле президент остается в Сочи, отдыхает, работает, занимается какими-то своими делами. Опять же, это делается для того, чтобы никто не знал, где находится Владимир Путин, никакая западная разведка, ни обычные граждане, никто не мог догадаться, где он в этот момент располагается, никто, чтобы не мог совершить на него покушение, ну и просто, чтобы никто не знал. Поэтому безопасность в самом широком смысле этого слова, это вот, мне кажется, прекрасно объясняет и карантины, и вот все эти операции прикрытия, все эти бомбоубежища, абсолютно все.
Ну, а по поводу семьи, вот опять же, сокрытие всей этой информации, Александр уже сказал по поводу Арины Кабаевой, вот подтверждаются ли источником все, так сказать, семейные связи Владимира Путина и как?
Ну, прекрасно подтверждаются, потому что, например, Глеб Каракулов рассказывает, что к дочерям президента, которых он дочерьми, разумеется, не называет, к Марии Воронцовой и Екатерине Тихоновой представлены адъютанты. Он рассказывал, мне кажется, эта часть не вошла в интервью, он рассказывал, например, что однажды в резиденции Владимира Путина в Сочи, в Бочаровом ручье, если я не ошибаюсь, искали адъютанта Екатерины Тихоновой, и другие сотрудники ФСО искали ее адъютанта и, случайно все перепутав, разбудили саму Катерину Тихонову. Очень, говорит он, она ругалась в этой связи. Что да, сотрудники ФСО охраняют детей Владимира Путина. Сотрудники ФСО знают о том, что у Владимира Путина есть связь с Алиной Кабаевой и что, вероятно, у них есть дети. Правда, сам Глеб Каракулов этих детей не видел. 100 лет сотрудники ФСО не видели Людмилу Путину, бывшую супругу российского лидера. Ну, в общем, все, мне кажется, все, что мы знали из сообщений анонимных источников или знали по каким-то косвенным признакам, все, что связано с личной жизнью президента, в общем, мне кажется, он все подтвердил.
Александр, а вот важна ли для общества эта информация, так сказать, личного плана о семье президента России и, так сказать, о том, как там складываются отношения? Ну, кстати говоря, сегодня появилась интересная информация, что из реестра вскрылись данные о владельцах клиники «Новая медицинская компания», где совладельцем была как раз Мария Воронцова, которая считается старшей дочерью президента России.
Ну, разумеется, эта информация важна. Ну, во-первых, потому что, собственно, она важна даже с точки зрения политики санкций. Любая дополнительная информация в этом направлении, потому что, вообще говоря, ведь не надо забывать, что Владимир Путин уже под ордером Международного уголовного суда. Эта история будет развиваться дальше, и в конечном счете он окажется в положении президента Маркоса в свое время, когда будет ставиться вопрос о том, где какие-либо активы его и его семьи, и все эти активы будут находиться под наблюдением. Поэтому это, конечно, достаточно любого рода подтверждения такие. Они, конечно, очень важны, и хорошо, что они появляются сейчас.
А что там про дворец в Геленджике? То есть получается, что расследование Навального о коррупции во власти находит свое подтверждение?
Ну, получается, что так. И, в общем, наверное, это неудивительно. А Глеб Каракулов, капитан ФСО, с которым мы поговорили, рассказывает, что когда вышло это расследование, он, ну так, разговоры в курилке. Он поговорил со своим знакомым, со своим коллегой по ФСО, который занимается спецсвязью в стационарных резиденциях, в больших резиденциях, ну вот как, например, Бочаров-Ручей, Новоогарёва и так далее. Он спросил, ну а что, есть дворец-то? Действительно он существует? Есть, ответил ему коллега, существует, я туда часто езжу и проверяю, как там работает спецсвязь. Соответственно, это вот он для себя, таким образом Глеб Каракулов для себя смог эту информацию Алексея Навального подтвердить. Более того, он подтвердил точно так же, ну, немного другим способом, он подтвердил, что у Владимира Путина была, по крайней мере, еще недавно одна из самых длинных и больших, дорогих яхт в мире — Шахерезада. Если вы помните, в расследовании команды ФБК упоминался состав команды этого судна. Там показывался просто список людей, которые находятся на борту, и там были показаны фамилии этих людей. И среди этих фамилий Глеб Каракулов опознал, в общем, своих коллег по Федеральной службе охраны. Соответственно, эту часть расследования он для себя тоже подтвердил. И с этими людьми он работал, этих людей он видел на службе, и они занимаются, в общем, тем же, чем и он занимался еще до недавнего времени. Они обеспечивают так или иначе жизнедеятельность Владимира Путина. Так что да, все прекрасно подтверждается.
Ну, а у Михаила Мишустина, у премьера России, тоже своя, так сказать, красивая жизнь там, как выяснилось.
Да, там действительно есть своя красивая жизнь. Незадолго до своего побега Глеба Каракулова отправили в командировку на Алтай. Там, собственно, в рабочей поездке был Михаил Мишустин. И, собственно, для Михаила Мишустина после этой рабочей поездки Глеб Каракулов обустраивал резиденцию на берегу озера. Это отель, если я не ошибаюсь, он записан на структуры олигарха Керимова, который, опять же, находится под всеми возможными санкциями. И в этом отеле, где номера стоят, если я не ошибаюсь, там домики такие на берегу озера, и домики эти стоят какие-то сотни тысяч рублей в сутки, собственно, вот там Глеб Каракулов оборудовал все необходимое для спецсвязи, чтобы Михаил Мишустин мог вот в этом небольшом отпуске импровизированном связаться с другими министрами. Оборудовалось там все, ну, готовилось все не только для самого премьер-министра, но и, как говорит Глеб Каракулов, там еще и довольно большая свита была с премьер-министром. Ну и все это стоит какие-то десятки миллионов рублей.
Ну и вот я, насколько обратил внимание, там, где живет Владимир Путин, должно быть обеспечено вещание главных каналов российского телевидения, чтобы у него был к ним доступ. Вот, Александр, как вы это понимаете? Это нежелание выходить из зоны собственной пропаганды или желание лично управлять этими средствами массовой пропаганды?
Нет, я думаю, что это просто такая действительно производственная необходимость в его жизненном графике. Почему? Потому что Я думаю, что правильно, как бы мы знаем о том, что Путин пользуется коротким дайджестом федеральных каналов, 15-минутным дайджестом за сутки, который готовит ему аппарат Алексея Громова. И это ему достаточно. Но дело в том, что федеральные каналы необходимы ему для того, чтобы в критической ситуации, в чрезвычайной ситуации быстро быть в курсе, с одной стороны, а с другой стороны иметь возможность повлиять на дальнейшее. А я думаю, что доступ к федеральным каналам связан в первую очередь там, с возможными техногенными катастрофами, в которых надо будет принимать участие или принимать решения. Ну, а также, так сказать, события, определенные экстремальные события в ходе войны и тому подобное.
А вы как объясняете вот это вот задание?
Ну, вы знаете, у всех у нас есть какие-то привычки, в том числе привычки, связанные с медиапотреблением. Не знаю, человек просыпается, наливает себе кофе, заходит в интернет на какой-нибудь новостной ресурс или открывает телеграм-канал и читает последние новости за ночь или получает информацию каким-то другим способом. Но вот Владимир Путин получает ее в том числе и вот так. Я думаю, что мы расскажем об этом в одном из наших следующих расследований «Центра досье». Для Владимира Путина действительно, где бы он ни находился, я подозреваю, что даже в глухой тайге ему сотрудники ФСО обеспечивают бесперебойное вещание федеральных телеканалов. И я подозреваю, что это действительно еще во многом и вопрос привычки, потому что, ну, например, мы знаем, что когда он занимается спортом, он не только плавает, у него еще и тренажеры есть, если вы помните, больше 10 лет назад, нам кажется, даже по телевидению показывали, как именно он на них занимается, он в этот момент смотрит телевизор. У него в спортзале в этот момент включено федеральное телевидение, и он фоном, не знаю, слушает, смотрит пристально. Ну, в общем, оно как-то работает и развлекает его. Но почему бы нет? Вот такая вот у него странная привычка по потреблению медиаконтента.
А привычка ездить на бронепоезде, замаскированном под обычный состав, это нечто новое, вот появившееся в последние годы?
Ну, если быть до конца честным и корректным, то, собственно, про бронепоезд миру рассказал тоже «Центр досье». Собственно, я был автором этого материала. И если уж совсем раскрыть все карты, то Глеб Каракулов – это один из наших источников для этого текста. Один из тех, собственно, кто нам впервые рассказал о том, что Владимир Путин с началом подготовки к вторжению в Украину стал этим поездом все активнее и активнее пользоваться. Но мы, в общем, знаем, что поезду этому много лет, что довольно давно он существует, что Глеб Каракулов, опять же, об этом рассказывал, что вот текущую версию этого поезда он с коллегами готовил к использованию в 2014-2015 годах, но примерно за полгода до начала вторжения, примерно в августе-сентябре 2021 года, он с коллегами стал ездить в этот поезд и проверять, как там все работает, ну, буквально постоянно. То есть сотрудников ФСО стали готовить, стали держать в карантинах, чтобы были так называемые чистые команды, и чтобы всегда была готова команда к выезду, воспользуется Путин поездом или не воспользуется, вот они должны быть готовы вахтовым методом к такой командировке. Ну и, соответственно, да, вот у Владимира Путина, как нам рассказал Глеб Каракулов, как мы смогли подтвердить, есть такой бронепоезд, он им активно пользуется вот уже, получается, почти 2 года.
Ну вот в резиденциях построены одинаковые кабинеты, вот этот бронепоезд. Нормально ли то, что Путин так опасается за свою жизнь? Разве есть, Александр, какие-то риски? Или там, ну давайте Илья кто ответит.
Ну давайте, может быть, я начну. Риски-то, наверное, есть, потому что, но часть резиденции Владимира Путина, она все-таки располагается в зоне боевых действий. Мы знаем, аэропорты на юге России до сих пор закрыты. Они были закрыты с началом так называемой специальной военной операции, которая несколько затянулась. И они закрыты по соображениям безопасности. Если я правильно помню, в Ростов-на-Дону нельзя прилететь на самолете, в Краснодар, ну и так далее. В Сочи аэропорт, конечно, работает, но если Владимир Путин решит добираться до своего дворца под Геленджиком, либо до своей официальной резиденции Бочаров-Ручей в Сочи с помощью самолета, то, в общем, мне кажется, не нулевая существует вероятность, что либо украинские силы, либо, может быть, кто-то из стран НАТО действительно попробует сбить этот самолет. Ну, в конце концов, почему нет? У украинской армии, наверное, даже больше для этого сейчас возможностей, чем у кого бы то ни было. Поэтому, да, он добирается до своих резиденций на юге России с помощью вот того самого бронепоезда, которому обеспечивают вот такое вот движение без каких бы то ни было задержек. Другое дело, что степень паранойи, конечно, впечатляющая, и все эти одинаковые кабинеты, и то, что, в общем, Владимир Путин осуществляет операции прикрытия, делая вид, что он куда-то полетел, хотя он никуда не летит, а остается в другом месте, что он готовится, что он делает все, чтобы обезопасить себя от каких-то покушений. Ну да, в этом, конечно, довольно большой процент, наверное, паранойи.
Александр, ваше мнение?
Я согласен здесь с Ильей полностью. Дело в том, что, конечно, мы видим, что у Путина не просто там наращиваются меры безопасности, что можно было бы понять, а что многое носит характер какой-то паранойи. Потому что, понимаете, если вы, а мы это видим, если, так сказать, он встречается с председателем Си и сидит с ним рядом, как бы, значит, получается, это одна ситуация, но при этом своих собственных членов Совета Безопасности он усаживает на расстоянии 50 метров от себя. И это показывают на весь мир. Ну, а раз это показывают на весь мир, все и делают выводы. И, во-первых, это означает, что Путин не на 100% доверяет своим давним соратникам. Это означает, что на него самого влияют разговоры, как бы, и поступающие, видимо, ему, так сказать, из этих вот служебных записок информации о том, что слишком много нелояльности и, возможно, покушений из своей же среды. Во-вторых, действительно, видно, что развертывание комплекса ПВО, так сказать, передвижного, прямо во время его выступления в Лужниках, это, конечно, тоже свидетельствовало о том, что даже над Москвой, которая, как считалось, даже в советское время, при более сложных обстоятельствах, надежно защищена там каким-то троекратным поясом ПВО от возможного удара, здесь как бы развертывается что-то еще, чтобы защитить Путина. Кто здесь? Сам ли Путин это делает? Перестраховывается ли руководство Федеральной службы охраны? И то, и другое свидетельствует только об одном, что степень такой конспирологии и страхов, что оно, конечно, выше, чем когда-либо. И оно выше, чем та реальная угроза, которую там в данный момент могут представлять там попытки Украины или каких-то, может быть, там групп, которые бы хотели уничтожения Путина. Их возможности все это, конечно, не таковы на данный момент для того, чтобы испытывать такой страх. Но Путин его демонстрирует, и его окружение, его охрана, конечно, демонстрирует, что ситуация для них пугающая в каком-то смысле.
Илья, а каково настроение внутри спецслужб? Вот что, собственно, рассказал ваш источник? Есть ли у кого-то сомнения в правильности избранного властью курса или нет?
Настроение, по его словам, там ура патриотические, хотя я бы даже сказал Z-патриотические. А по его словам, примерно пополам поделились мнения внутри ФСО. Кто-то считает, что половина считает, что надо было еще в 2014 году ударить ракетами по Майдану в Киеве. Кто-то считает, что а как иначе? Вот правильно поступил президент, что начал эту войну, что ввел войска на территорию Украины. Другого варианта у него не было. А, соответственно, и еще Глеб Каракулов рассказывал, что мобилизацию его коллеги тоже приветствовали, что вот сейчас-то мы наконец-то всем покажем. Тут, правда, надо учитывать еще такой момент, что Федеральная служба охраны – это одна из самых засекреченных, самых закрытых структур в Российской Федерации. Вероятно, она даже более закрытая, чем ФСБ. И что люди, которые идут на эту службу, они проходят совершенно невероятный отбор. От них ждут, что они будут лояльными, они не будут обсуждать приказы начальства. А главным начальником для них является, собственно, Владимир Путин. Потому что ФСО, оно практически эксклюзивно занимается только Владимиром Путиным. Еще немножко. Премьер-министр, патриарх, людей, которых можно практически не учитывать. Поэтому, да, здесь, очевидно, будет очень высок процент тех, кто поддерживает действия президента. Но, опять же, надо учитывать еще и такой момент, что даже тот же Глеб Каракулов, насколько я понимаю, несмотря на то, что в октябре он сбежал из страны, рискнув своей жизнью, жизнью своей семьи, несмотря на то, что он согласился, чего не бывало, мне кажется, много десятилетий, выступить публично на камеру и заявить, что это война, что Путин военный преступник. Он в таком духе со своими коллегами не разговаривал. Он не говорил им, что он против войны. Он не обсуждал это в курилке. Потому что очевидно, что кто бы не захотел выступить, кто бы не захотел сказать вот точно так же во время каких-то личных бесед со своими коллегами в ФСО, этот человек рискует в лучшем случае быть уволенным и лишиться всех возможных материальных благ. А, скорее всего, просто такой человек, если он проявит неосмотрительность и будет слишком откровенен, он попадет за решетку. Скорее всего, на достаточно продолжительный срок. Поэтому, да, по мнению нашего источника, по мнению нашего собеседника, офицера ФСО Глеба Каракулова, настроения там пропатриотические. Но нужно понимать, что настоящие настроения мы вряд ли можем узнать, потому что ну, люди опасаются за высказываться прямо, даже в разговорах со своими коллегами, они боятся за свою безопасность.
Ну, если посмотреть пошире, Александр, а вообще, так сказать, я так понимаю, что какие-то надежды вот на этот раскол элит пресловутый, они ушли в прошлое после года военных действий?
Ну, конечно, ожидания раскола элит, независимо от того, мог он быть или нет, конечно, были очень острыми там, в первые 4, там, 6 месяцев войны, что вполне естественно, потому что война, начавшаяся война вызывала шок, и многие тоже считали или могли предполагать, что и наверху, среди крупных предпринимателей, бизнесменов, лидеров индустрии, как бы, или там руководителей, может быть, крупных, разного рода крупных хозяйственных объединений или гражданских администраторов, может быть тоже такое же мнение. И на самом деле действительно какое-то несогласие с этой военной кампанией, несомненно, наверху было. Но, тем более, ну, это связано и с тем, что, собственно говоря, многие российские крупные деятели биографически связаны с Украиной, они сами родом оттуда, или их семьи, жены, и для части из них это чрезвычайно, конечно, болезненно и неприемлемо. Такая фронтальная война и разрушение городов, и истребление населения. Но надо сказать, что это не вызвало никакого раскола элит. Это в лучшем случае вызвало то, что часть каких-то людей замолчала, менее активно публично стала, даже оставаясь на своих должностях. Но сейчас, через год, да, безусловно, расчет на какой-либо раскол элит, он, с одной стороны, резко снизился, а с другой стороны, тут начинается новый цикл, я бы так сказал, потому что в последние 2 месяца мы видим какую-то обострившуюся борьбу, и весь мир, собственно, ее видит и постоянно комментирует, обострившуюся борьбу наверху между там Пригожиным и Министерством обороны, значит, как-то к этому всему специально относится ФСБ, военная разведка, возможно, действует самостоятельно в каких-то вопросах, независимо от Министерства обороны или через голову. И, собственно говоря, вся вот эта система, она, очевидно, в настоящий момент переживает какой-то вход в хаос. Это все чувствуют, потому что слишком много разнонаправленных сигналов внутри нее. И да, на этой почве, наверное, начнется сейчас обсуждение, если дальше будет ситуация так развиваться. Не случайно сейчас многие это начинают сравнивать с 1916 годом, так примерно, да, то есть не очень успешная ситуация на фронте, плюс ощущение какой-то замкнутости императора, который замкнулся сам в себе. Значит, вот в этом бронепоезде буквально, как Николай II как бы в своем тогдашнем поезде. И это все, конечно, вызывает ситуацию такого как бы повышения тревожности в самой бюрократии. Но к чему это приведет, трудно сказать сейчас, потому что мы находимся, с одной стороны, на пороге украинского наступления. Его результаты будут очень существенны, конечно. Вот. А с другой стороны, мы видим, что Кремль со своей стороны и Путин, конечно, не оставляют, очевидно, не оставляют плана захватить еще какую-то часть территории Украины. Так что надо посмотреть, что будет через 4-5 месяцев, если говорить о возможном расколе элит.
Да, ну вот еще один, так сказать, сюжет, который проходит в этом интервью. Это про здоровье Владимира Путина. Слухов идет много. Одни считают, что он не очень здоров, другие наоборот. Илья, что, так сказать, какую информацию мы здесь получаем? Есть ли что-то, что можно сообщить?
Ну, только печальные новости, я боюсь, для нас всех. Владимир Путин с нами явно еще надолго. Смотрите, действительно очень много слухов было в последние годы, может быть, даже десятилетия, о том, что у Владимира Путина со здоровьем саркома, не саркома, другие онкологические заболевания, проблемы со спиной, то за ним ездят врачи, в том числе онкологи, которые должны следить за его щитовидной железой и так далее и тому подобное. Глеб Каракулов, конечно, не медик и даже не адъютант президента, поэтому у него достаточно ограниченная информация на этот счет. Но он знает несколько вещей. Вещь первая. Глеб Каракулов работал в подразделении, которое называют выездным. То есть он занимался специальной связью президента в различных поездках. За 13 лет службы у него было больше 180 командировок. За эти 13 лет из всех командировок с Путиным из-за болезни президента отменилась одна или две, то, возможно, они шли в стык. То есть получается, что Владимир Путин за 13 лет заболел один или два раза. Ну, черт побери, мне кажется, человеку можно только позавидовать, что у него такой иммунитет. Вот он отменил одну или две рабочие поездки из-за... Кроме того, вторая вещь, которую нам рассказывает Глеб Каракулов, это то, что Владимир Путин регулярно проходит осмотры. И для него готовят палату в Центральной клинической больнице. Там, опять же, проводят специальную связь, чем Каракулов и занимался до недавнего времени. И он проходит там регулярное обследование. И он следит за своим здоровьем, не пускает людей к себе, не прошедших карантин. Добился того, чтобы все вокруг него вакцинировались спутником, очевидно. Ну, в общем, из этого можно сделать только один вывод. Владимир Путин от естественных причин, скорее всего, нас в ближайшее время не покинет.
Но некоторые, правда, продолжают упорствовать, те, кто на эту тему выступают. И опять, так сказать, там тот же профессор Соловей выдал очередную порцию то ли информации, то ли неинформации по этой теме. Ну, здесь трудно сказать, что на самом деле соответствует действительности. Александр, ну, у вас, так сказать, расчетов, наверное, на естественные обстоятельства ухода Владимира Путина по нездоровью нет?
Ну, дело в том, что то, что Путин здоров сейчас, это не значит, что не может развиться какое-то заболевание стремительное в будущем. Поэтому тут, во-первых, не нужно играть действительно на его нездоровье сейчас. Он здоров, это несомненно. И тут вот эти подтверждения, которые здесь получены в результате общения с сотрудником ФСО, они очень важны и необходимы. Для того, чтобы вот всю эту пену, которую, кстати, профессор Соловей надувает в течение там, 2 или 3 лет, играя настроениями людей, с моей точки зрения, не очень чистоплотно. Хорошо, что это как бы все развеивается. Но, с другой стороны, тут не надо тоже и преувеличивать. Все-таки Путину уже за 70 лет, безусловно, он соблюдает многие нормы, безусловно, он следит за собой. Да, впрочем, и каждый высокопоставленный сотрудник сейчас спецслужб российских тоже проходит постоянные медицинские осмотры, фиксируется здоровье на ранней стадии, какие-то тяжелые заболевания. Но, тем не менее, конечно, все может быть. Но надо сказать, что это так ли или не так это все, с точки зрения анализа политики мы не можем учитывать и не должны вообще ориентироваться на вопрос его там болезни или внезапной смерти. Не надо с этим связывать свои надежды на, так сказать, демократизацию в России или какой-то счастливый исход российской истории.
Александр, ну вот если говорить о результатах на данный момент деятельности Владимира Путина, у вас как впечатление? Новое репрессивное государство сформировалось именно как новое, или мы имеем дело с реинкарнацией старого самодержавия?
Нет, это абсолютно новое явление, конечно, безусловно, потому что, ну, во-первых, это невозможно, чтобы, так сказать, какая-то старая там самодержавная модель, даже если мы какие-то там историки видят какие-то общие черты или общие образы, но, конечно, это все очень современно, это то, что связано уже с обществом, так сказать, позднего модерна, это все отличается от начала 20 века, а тем более более ранних периодов. Но то, что это, несомненно, на мой взгляд, Путин построил другое государство, чем то, которое было создано в 1991 году, с моей точки зрения, это сейчас факт. И весь постсоветский транзит завершен 30-летний, примерно он завершен около 2020 года, когда приняты поправки к Конституции, и тем самым как бы де-факто созданы контур нового государства. Вся внутренняя политика и все институты, включая суды, включая там системы госорганов, они все иначе функционируют, чем это было спроектировано для постсоветского государства, для постсоветской демократии в 1991 году. Что дальше будет с этим новым государством, как бы, хотя оно и существует под названием Российская Федерация пока, что с ним будет дальше, трудно сказать, потому что ясно видно, что Путин и его окружение, и достаточно большая среда, связанная с этим окружением, готова жить дальше в изоляции, готова игнорировать те разрывы, которые там, разрывы в коммуникациях, которые есть. Они готовы это игнорировать, готовы строить свой, так сказать, мир за забором. Энергии у них в этом направлении не отнять. Каждый день они придумывают все новые и новые шаги. Да. В какие сроки это рухнет? Ну, такая модель не может быть конкурентной, она не может существовать в истории дальше, но она может простоять лет 10, несомненно.
Илья, как вы считаете, нынешнее государство – это что? Это государство спецслужб?
Ну, это, наверное, даже государство, скорее, одной спецслужбы – это ФСБ. Ну и, кроме того, это государство окружения Владимира Путина, которое в основном состоит из сотрудников ФСБ. В общем, тот же самый ФСБ, но с другой стороны это ФСО, служба внешней разведки, плюс пара человек из его ближайшего окружения, Геннадий Тимченко, Юрий Ковальчук, которые, собственно, вот они-то как раз и могут попадать к Владимиру Путину практически беспрепятственно, без всяких карантинов, учитывая, что Юрий Ковальчук – это, собственно, человек, который отвечает за едва ли не за все резиденции Владимира Путина, и уж точно за все любимые, тот же, та же резиденция на Валдае, тот же дворец Путина под Геленджиком. Так что, ну да, это принципиально другое государство. Это не то, что мы видели ни до революции 17-го года, ни во время Советского Союза, ни в 91-м году и далее. Это вот что-то совершенно новое. Это государство, которое, ну вот оно стремится к самосохранению вот таким вот способом наращивания репрессивной машины, наращивания агрессии внешней и внутренней. Будет дальше каким-то образом искать врагов. А учитывая, что, мне кажется, что действия капитана ФСО Кракулова, они лишь способствуют этому поиску врагов. Теперь этих врагов, видимо, будут с утроенной силой искать еще и в своих собственных рядах.
Ну, их пока ищут не только там. Смотрите, за последние буквально пару дней тут и пособников Международного уголовного суда предлагают, так сказать, к ответственности привлекать и объявить феминизм экстремистской идеологией. Непонятно, чем он помешал правящему слою. Вот. И бог знает, что еще, запретить Википедию. Вот. Александр, эта волна будет и дальше подниматься? Такая, в чем эта инициатива не из Кремля, а откуда-то вот из Думы, там, из даже Совета по правам человека?
Ну, к сожалению, да, потому что все-таки это война и чрезвычайное положение. И, соответственно, как бы вся кремлевская машина работает на поддержание этого. И у этого, конечно, есть своя логика, независимо логика развития вот этой чрезвычайщины. И она, конечно, будет развиваться дальше, нет ни малейшего сомнения. Хотя уже в течение там даже, ну, первого года до войны, вот года войны, истребили вообще все, что можно, но тем не менее, все равно еще можно и дальше наращивать, так сказать, вот действительно, скажем, могли ли мы думать, что, скажем, там феминистки, да, или феминизм можно будет начать квалифицировать как, не знаю, как свидетели Иеговы. Но вот они это делают. Но в этом смысле слова, в конечном счете, если завтра они скажут, что, скажем, клуб поклонников Андрея Тарковского – это скрытая форма нелояльности, то их объявят экстремистами, и все. И тут дальше очень широкий спектр возможен. Кроме того, недавно вспоминали вот только что в связи с юбилеем «Дело врачей», и это, конечно, верный образ, не случайно все вспоминают особенно сильно в этом году, потому что, глядя на то, как Путин себя охраняет, мы, конечно, все думаем о том, что скоро там будут искать врачей-убийц в своей среде, там наверху. Да и, собственно говоря, вот эти конфликты между, публичные конфликты Пригожина с какими-то людьми из окружения Путина активные, они, собственно говоря, очень близки к, вот, к этой странной модели такой наращивания репрессий. Так что да, к сожалению, да. И трудно себе представить, что при той степени изоляции, которую Кремль готов создать и хочет создавать, я вот думаю, сейчас вот в эти часы уже Путин выступает в Кремлевском дворце с очередной своей программной внешнеполитической речью. Но, естественно, из той степени изоляции, которую он предлагает, невозможна другая политика, кроме политика полного истребления нелояльности. Ну, что и будет происходить, к сожалению.
Ну, там особой какой-то речи, по-моему, не получилось внешнеполитической. Вот выступал перед послами, опять убеждал, что ухудшение отношений с Западом и виновата поддержка цветных революций, которая якобы привела к конфликту, как он говорит, на Украине. Ну, и что отношения России и США в глубоком кризисе из-за принципиально разных подходов к формированию миропорядка, тут тоже цитирую, деградация отношений с Евросоюзом, констатировал. Ну, все, в общем, так сказать, как и было. Ну и с 4 апреля Финляндия стала членом НАТО, собственно, тоже вот одно из событий, на которое следует посмотреть.
Финляндия официально вступила в НАТО 4 апреля. Министр иностранных дел страны Пекка Хаависта встретился с главой альянса Йенсом Столтенбергом и госсекретарем США Энтони Блинкеном, передав им официальный документ в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Финляндия стала 31-м участником альянса. Представители страны сходятся во мнении, что это исторический день. Вступление Финляндии в НАТО, как отметил Йенс Столтенберг, идет вразрез с названной ранее Владимиром Путиным целью отодвинуть альянс. Теперь у России и НАТО общая граница увеличилась практически вдвое и составила 2600 километров. Ранее суммарная протяженность сухопутных границ с Эстонией, Латвией, Литвой, Польшей и Норвегией составляла около 1260 километров. Финляндия уже сотрудничает с НАТО с 1994 года. Ее армия соответствует всем техническим и институциональным требованиям. Главным изменением будет распространение на Финляндию 5-й статьи Североатлантического договора, согласно которой агрессия против одного из государств НАТО считается нападением на весь блок. Решение Финляндии стало причиной резких высказываний в Кремле.
Расширение НАТО – это посягательство на нашу безопасность и на национальные интересы Российской Федерации. Мы об этом говорили. И именно так мы это воспринимаем. Естественно, это вынуждает нас принимать контрмеры по обеспечению собственной безопасности в тактическом и в стратегическом плане.
Соразмерной реакцией пригрозил МИД России. Правда, какой именно, там не уточнили.
Ну вот, в каком-то смысле это провал той самой политики Путина, которую он хотел осуществлять, хотел-то он иного. Некоторые даже пишут равносильно проигранной войне. Ну вот люди спецслужб, Илья, они как это воспримут все?
Я не уверен, что они воспримут это как провал, потому что они раньше знали, что Россия в кольце врагов, а Россию окружают со всех сторон самые разные страны, в основном недружелюбные, как мне представляется, так они, по крайней мере, считают. И, ну, вступила Финляндия в НАТО, но окей, это, в общем, вряд ли будет воспринято как что-то новое, мне кажется, потому что задача этой войны для Владимира Путина и для его ближайшего окружения была не допустить вступления НАТО в вступления, прошу прощения, Финляндии в НАТО. Задача была в том, чтобы разделить Украину на несколько частей. Если вы помните вот эту карту, которую показывал Александр Лукашенко, рассказывая, что сейчас он продемонстрирует, готовилось нападение. Там же Украина поделена на несколько достаточно крупных частей. Часть должна войти в состав России, часть будет под марионеточным режимом, ну и так далее. Ну, соответственно, эти цели пока не выполнены, они выполняются каким-то образом, видимо, считают в российских спецслужбах. Ну, все идет, процесс идет, может быть, там считают, что эти цели еще будут каким-то образом выполнены. Ну, а Финляндия в НАТО, ну что ж, ну дополнительная угроза несколько усилилась с севера, ну что ж поделать, я думаю, там должно быть такое отношение.
Ну и, кроме того, на Совете Безопасности Путин тоже говорил об освоении новых территорий, так что, Александр, все, так сказать, идет по тому плану, который у него был, никакие Финляндии, никакие провалы Путина не смущают.
Нет, я думаю, что, конечно, это на него все производит какое-то впечатление. Я думаю также, что Кремль и Путин сам тоже не были готовы к тем последствиям масштабным глобальным политики, глобальной политики, последствия, которые были вызваны российской агрессией. Я думаю, что действительно правы те обозреватели, аналитики, которые пишут о том, что у Кремля были другие ожидания в отношении этой реакции. Но, тем не менее, я согласен здесь с Ильей в том, что ведь дело в том, что, конечно, Путин и его окружение прекрасно знают, что НАТО – это не наступательный союз, и он не будет нападать. Несмотря на всю кремлевскую риторику, направленную на население, в реальности сами они это прекрасно знают. Они знают, что НАТО – это оборонительный союз. И в этом смысле слова действительно Путина прямо интересует, да он прямо однажды и говорил об этом, и они тоже, и некоторые из них, что, мол, Финляндия или там какие-то другие страны нас это не интересует. Путин сосредоточен вот на этом триедином народе, мы это хорошо видим. То есть его интересует, так сказать, Беларусь и Украина. И, возможно, в качестве, так сказать, там Польша в качестве страны, которая, может быть, оказывает решающее влияние как бы, на вот конкретно этот регион. Вот здесь сосредоточены интересы Путина сейчас, и вся война вокруг них строится. А Финляндия, да, конечно, безусловно, вступление Финляндии в НАТО представляет какую-то проблему, которую они будут анализировать в Кремле более подробно. Но это не вопрос, как бы, такой, не вопрос сегодняшнего дня.
Да, ну что, а граждане как на это реагируют? Давайте посмотрим.
Наверное, Евросоюз надавил, скорее всего, чтобы НАТО ближе к границам России из-за войны на Украине.
Но, видимо, они так видят свою безопасность.
Чтобы чувствовать себя уверенно и защищенной.
Я думаю, это заказанная госкомпания.
Ну, чтобы помешать России что-то делать на Украине.
Под воздействием США. Прежде всего.
Благодаря нашим усилиям.
Потому что хотят, наверное, какой-то поддержки почувствовать на себе со стороны натовских правительств. Видят в этом какое-то свое сохранение государства, я думаю, так.
Не понимаю я их. Глупость, по-моему. Мы не знаем.
Это не она вступила, это ее вступили.
Ну, вот такие разные мнения. Александр, есть у вас ощущение, что часть, по крайней мере, населения больших городов не верит в угрозу НАТО и как-то пытается отстраниться от пропаганды, которая идет отовсюду?
Мы не знаем этого достоверно. Вот в чем проблема. Социология нам этого определенно, отчетливо все-таки не показывает в той мере, в которой могла бы в другой ситуации. Но мы понимаем, что значительная часть населения российского, да, конечно, совершенно искренне мыслит себе мир в этой парадигме, где НАТО угрожает. И что это НАТО, оно как-то собирается лишить Россию ее идентичности, там, вмешаться в ДНК-код и повредить духовную цивилизацию и так далее, и так далее. Но какой реально процент в это верит, мы не знаем. Можно только, мне кажется, можно утверждать только одно, что чем дальше будет идти эта неудачная для Путина война, тем слабее будет восприниматься вся кремлевская аргументация и вся эта пропагандистская пена населением. Это не значит, что население будет протестовать, но оно, во всяком случае, будет отодвигаться внутренне от этой аргументации.
Спасибо, Александр Морозов, Илья Рождественский были с нами в эфире «Радио Свобода».
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибриал.орг» и «Севриал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио